Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, как Библия истолковывает сама себя. Ну, конечно, она не истолковывает абсолютно все в себе, но закладывает некоторые принципы. Мы говорили о том, что далеко не все понимается всегда прямолинейно, что библейские тексты могут друг другу в чем-то противоречить, что могут отражать разные точки зрения, могут цитировать с переосмыслением, то есть повторение одних и тех же слов абсолютно не обязательно ведет к повторению одних и тех же смыслов. И сегодня давайте поговорим немножко о некоторых принципах традиционной экзегезы, которые очень нам пригодятся и для научного анализа. Мы в рамках вот этих передач, конечно, говорим о том, как можно Библию читать с точки зрения веры и с точки зрения науки. Так вот, поскольку все это было очевидно всем людям, которые так или иначе читали Библию всерьез, уже в древнейшие времена, например, Филон Александрийский, когда-то вот на рубеже первого века до и первого века нашей эры, выбрал множественные смыслы толкования Писания. Об этом мы поговорим чуть-чуть более подробно. А впоследствии многие другие экзегеты, ну, из христианских толкователей, прежде всего, Ориген, его в этом поддержали. И надо сказать, что вот ровно в том отношении, о котором мы сейчас говорим, что у библейского текста может быть не одно, а более одного толкования, это понимание в иудаизме и в христианстве выглядит примерно одинаково. Но если посмотреть на классический иудейский такой подход, то этот трактат под названием «Зогар» 13 века, он упоминает, что есть четыре основных смысла, которые в Библии присутствуют. Пшат – буквальное значение, ремез – философское аллегорическое истолкование, намек на какие-то особые смыслы, драш – это исследование, дополнение, которое, собственно говоря, добавляет то, чего в тексте нет, но что, вероятно, в нем подразумевалось. И, наконец, сод – тайное мистическое понимание, которое вообще неописуемо. Я понимаю, что, может быть, не очень на слух это хорошо воспринимается, но еще раз повторю, четыре смысла. И, кстати, первые буквы этих четырех смыслов, «пардесе», складываются в слово «пардес» в иврите или в арамейском языке, соответственно, это райский сад, парадиз, как иногда говорят по-русски. Но надо сказать, что ничего специфически иудейского в этом подходе нет. Среди христианских авторов еще на рубеже 4-5 веков Иоанн Кассиан из Галлии примерно то же самое изложил. И в христианской традиции обычно говорят о следующих четырех смыслах. Буквальный, то есть что произошло, тропологический или моральный, значит, как надо себя вести в соответствии с этим. Аллегорический или типологический, об этом поговорим чуть-чуть подробнее, то есть на что это похоже. Из абстрактных идей, а или, соответственно, из жизни Христа. И, наконец, толкование анагогическое или мистическое, то есть то, которое уводит нас к каким-то высотам, ну, как и еврейское толкование сода, оно ему вполне соответствует, оно, в общем-то, неформализуемо, да, то есть нельзя сказать, в чем же здесь мистика, в чем же здесь тайна, можно только к этой тайне приближаться. Ну, например, мы встречаем в тексте слово «Иерусалим». На буквальном уровне это город в Палестине или Ханаане, или земле Израиля. Ну, это просто. А с точки зрения такой моральной, нравственной, Иерусалим – это человеческая душа, которую Господь то порицает, как через пророков Иерусалим, то, наоборот, хвалит.
В книге пророка Исаии в 3 главе написано: «Так разрушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его». В книге пророка Иеремии в 33 главе читаем: «Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше».
Что такое Иерусалим аллегорически? Это церковь, и мы видим, что это толкование встречается уже в Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова, как раз говорится о небесном Иерусалиме или новом Иерусалиме. Это община верных.
В 21 главе написано: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с небес, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».
Да, то есть это не выдумано кем-то, кто пришел, потом придумал эти смыслы. Они в Новом Завете в полный рост встают. И, наконец, мистически это град Божий, небесный Иерусалим, в который, собственно говоря, хотят войти те, кто читают эти тексты. Иногда этот четверной такой набор смыслов называли квадригой. Это колесницу с четырьмя конями. Вот на фронтоне Большого театра можно, например, ее увидеть. И надо сказать, что достаточно много было всегда толкований, которые были построены как раз на перечислении вот этих разных подходов, как с одной, и с другой, и с третьей, и с четвертой точки зрения можно понять определенный отрывок. И особенно, конечно, здесь много в христианской, по крайней мере, традиции места уделялось аллегории и типологии.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Ну, начнем, наверное, с типологии. Она немножко проще. Это когда любое событие, любое лицо, любое явление воспринимаются как прообраз другого, более значительного события и явления и так далее. Но надо сказать, что подобные вещи, они есть всегда и везде. Например, в советской историографии русская революция 1905 года воспринималась как такой пролог, прообраз революции 1917, вполне успешный. Да? Но если говорить о библейских толкованиях, то, как правило, все так или иначе связывается с Иисусом Христом, и это уже есть в Новом Завете. Например, Евангелие от Иоанна говорится о медном змее, которого Моисей вознес в пустыне. Вообще-то это был вполне конкретный змей, который был использован вот как защита от укусов ядовитых змей. Ну, а для Иоанна это, соответственно, прообраз креста и Иисуса, который на нем распят.
В книге «Чисел» в 21 главе читаем: «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змей. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, тот, взглянув на медного змея, остался жив». В Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе написано: «И как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Павел любил подобного рода типологии. Ну, он рассказывает, например, о горе Синай и о горе, которая называется словом Сион, и, конечно, это главная гора Иерусалима. Соответственно, если Синай, то это Ветхий Завет, если Сион, то это Новый Завет. И одновременно эти горы у него похожи в послании к Галатам на двух жен Авраама, точнее, на жену и Сару, и на наложницу Агарь, наложница, конечно, в подчиненном положении и так далее. То есть, по сути дела, все то, что видим мы в библейском тексте, очень часто христианские авторы относят не к непосредственным событиям, но к тому, что они читают в Новом Завете, и тогда просто вот все приходит в одну точку. С аллегорией немножко сложнее, потому что аллегория – это, собственно говоря, попытка изобразить некоторую абстрактную мысль или достаточно сложную мысль с помощью чего-то очень конкретного. Ну, это даже в пророческих книгах. У пророка Осии, например, его неверная жена была аллегорией Израиля, который отвратился от своего Бога, нарушает верность ему. И, соответственно, нередко вот подобные вещи, они используются и в более поздних толкованиях.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Что же дает аллегория и типология с точки зрения такого научного рационального анализа? Да практически ничего. Потому что научное толкование, оно всегда построено на вещах, скажем так, более строгих, на том, что можно верифицировать или, по крайней мере, фальсифицировать. Фальсифицировать, значит, при каком-то количестве требований, при их соблюдении, то или иное утверждение будет ложным. Ну, например, утверждение, что у меня в кармане сейчас лежит носовой платок, оно легко верифицируется и фальсифицируется. Да, я могу достать носовой платок, это будет верификация, я вам его показал. Ну, а фальсификация в данном случае будет примерно то же самое. Мы можем себе представить процедуру, когда вы засовываете руку ко мне в карман и выясняете, что платка там нет, да? Но если я говорю, что носовой платок, вообще любой носовой платок символизирует чистоту и праведность, это невозможно ни верифицировать, ни фальсифицировать, да? Я говорю, что вот для меня, если вы согласны, то для вас тоже. Это просто вот символ чего-то гораздо большего. Поэтому не используется практически совсем в таком научном анализе ни аллегория, ни типология. Но они зато кое-что интересное нам подсказывают. А именно, они в очередной раз подсказывают нам многообразие подходов. В очередной раз они говорят нам, что невозможно взять и использовать библейский текст как вот такой набор цитат, текстов, образов и всего прочего, раз и навсегда истолкованных, к которым мы будем лишь возвращаться по мере того, как у нас есть некоторая необходимость. Потому что, опять-таки, аллегория-то, она может быть чего угодно. Носовой платок может быть аллегорией чистоты и невинности, а может быть аллегорией Крайнего Севера с его бескрайними снежными просторами, да? И вы можете придумать еще 50 разных вещей, которые может символизировать белый и чистый носовой платок. А что уж и говорить о каких-то сложных духовных религиозных образах. И с типологией примерно то же самое, потому что, ну да, допустим, змей, который был вознесен Моисеем в пустыне, это прообраз Христа. Но очень многие другие вещи тоже являются его прообразом. Поэтому аллегорическое и типологическое толкование в огромном смысле произвольны. То есть мы можем взять любой совершенно образ и притянуть его за уши. Есть даже такой анекдот, как в воскресной школе преподавательница рассказывает детям загадку про белочку, а дети привычно отвечают, что, конечно, это Господь наш Иисус Христос, хотя похоже на белочку. Да? Они привыкли, что все, что им говорят, типологически указывает на Христа. А какой отсюда рано или поздно должен был последовать вывод? А такой подход очень характерен для средневековой экзегезы и, кстати, раввинистической иудейской, хотя там будет указывать не на Христа, а на закон, например, на Тору, да, и, например, возлюбленная из «Песни песни», которая, ну, просто очень красивая девушка, не так ли, она становится в иудаизме аллегорией Израиля, в христианстве аллегорией церкви или не там и там аллегорией человеческой души. Но в какой-то момент люди, которые прибегают к тексту Библии, хотят сказать «стоп». Вот вы уже фантазируете беспредельно. Вот у вас уже белочка – это Иисус Христос. Да? Я утрирую, как в этом анекдоте. Но до таких вещей буквально иногда доходило в этих аллегорических, типологических толкованиях. Мы хотим разобраться, что это такое на самом деле. И вот здесь, именно здесь, в этой точке, можно сказать, что возникает научный подход к изучению Священного Писания, к изучению Библии. И возникает он не абы когда, он возникает в одно вполне определенное время. И я бы назвал это эпохой Реформации. Думаю, что все прекрасно помнят, Реформация – это начало XVI века, и можно отнести даже это к более раннему времени, еще до Реформации, к Ренессансу, к Возрождению, к тому времени, когда европейская книжность, образованность, европейская культура с каким-то восторгом обратилась к античности. А почему она к ней обратилась? Потому что она была прекрасна, эта самая античность. И потому что к тому моменту европейская культура поняла, что она уже давно из античности вышла. В средние века античность не то чтобы не любили. Людям казалось, что ничего принципиально нового не происходит. Что они живут, ну, пусть не в Римской империи, в том виде, в котором она когда-то была, но в каком-то ее таком модернизованном немножечко варианте. А вот во времена Ренессанса, прежде всего в Италии, поскольку там очень много античности, люди стали сравнивать то, что они видят вокруг себя, с тем, что они находят в древних ли статуях, в древних ли книгах, в каких-то еще остатках подлинно римской античной культуры, и сказали, нет, здесь есть большая разница. И начали анализировать тексты, и начали вот все те вещи, о которых мы говорили в прошлый раз, все вот эти вот расхождения смысловые или какие-то интонационные между разными книгами, между разными точками зрения, начали осмыслять. И вот из этого родилась, в общем-то, и наука библеистика. А почему она родилась все-таки не во время Реформации, не во время, простите, Ренессанса, Возрождения, а в эпоху Реформации, вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».